На серьезную и тревожную тему будем говорить в прямом эфире «Радио Спутник». Всем здравствуйте! В студии Людмила Чернова и Елена Глещинская. Лена, привет!
Привет!
Жизни 77 тысяч жителей города Усолье-Сибирское в Иркутской области в опасности. Концентрация ртути, меди, ядовитых веществ и нефтепродуктов превышены в десятки раз. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, правительство уже создало межведомственную рабочую группу для предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории города. И Министерство обороны также направило войска радиационной, химической и биологической защиты. Ну и, собственно, на всю эту, не побоюсь этого слова, спецоперацию выделено десятки миллионов рублей, чтобы обезвредить такую экологическую бомбу, наверное.
Да, все это делается под личным контролем президента России. Он на совещании на прошлой неделе рассказал о том, что экологические и экономические проблемы этого города очень долгое время замалчивались, более 20 лет. Жители живут буквально на, если не на пороховой бочке, но точно на ртутной канистре, это вот буквально. В прошлом году новая глава Росприроднадзора Светлана Родионова, она тогда провела выездное заседание ведомства как раз в Усолье-Сибирском, и тогда она начала бить тревогу, и по ее инициативе даже начали и судебную практику, то есть начали проверки, начали рекультивировать некоторую часть этой территории, однако все равно на сегодняшний день ситуация просто катастрофическая.
Это территория завода Усолье Химпром, который был закрыт еще в 2010 году, да, и в 2017, по-моему, был признан банкротом, и деятельность там прекратилась.
Говорят, что он закрыт еще, перестал работать в 2005 году, он прошел долгую процедуру банкротства, закрылся, то есть окончательно ликвидирован в 2017 году. Однако все это время на этой территории, на близлежащей территории работали и частные предприятия, и другие предприятия, производившие другую химическую продукцию. Однако вот все, что вот это осталось, это в основном наследие Усолье Химпром, он, я напомню, это завод, который работал с 1936 года. В разные годы он выпускал и карбид, и перекись водорода, и соляную кислоту, отбеливающие средства, и даже синтетический каучук. Но, однако, именно вот это производство было скоро закрыто после взрыва на этом производстве. Что там? В то время, когда завод работал, там работало более 7 тысяч человек, более 400 построек. Это очень большая территория. И, точнее, жители, скорее всего, жители, которые живут в этом городе, это более 77 тысяч граждан, они или работают на этом заводе, или их семья работает, или обслуживают эти заводы. То есть они живут не только в экологической катастрофе, а сейчас они живут в экономической катастрофе, потому что это все закрыто, ничего не работает, остатки того, что есть, они все находятся в опасности. Некоторое время, пока был завод закрыт, его пытались разобрать на металлолом, это пресекли. Ну, а что говорят, что самое опасное, что там хранится, это большой запас ртути, которая хранится прямо под заброшенным цехом ртутного электролиза, и то есть она попадает и в почву, и в воду, и в воздух, и все это пропитывается.
Давай узнаем, какие есть там опасные вещества, и можно ли их нейтрализовать, и как долго нужно это делать. У почетного химика России, бывшего генерального директора предприятия Усолье-Сибирский силикон, Георгий Петров с нами на прямой связи. Георгий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Георгий Николаевич, мы по телевизору видим страшные кадры, которые показывают нам с этого закрытого завода. И действительно там какие-то горы каких-то веществ, непонятных нам. Расскажите, что там есть самое опасное, что не опасное? Наверняка что-то можно вывести, что-то еще раз использовать, а что-то нейтрализовать, а что-то, возможно, и невозможно нейтрализовать.
Да, в ходе работы Усолья Химпрома использовались различные, самые различные вещества, соединения. И они, конечно, накапливались и в корпусах, и в почве, и в водах, в грунтовых. Вот. Но самое страшное, самое опасное и ядовитое вещество – это ртуть. Оно применялось в производстве хлорокаустика методом ртутного электролиза. на протяжении практически двух десятков лет работал этот цех. Технология была несовершенная, оборудование тоже, поэтому было много утечек. Ртути под пол этого корпуса, этого цеха, уходило оно и в грунтовые воды. Ну и ртуть, как мы знаем, она очень хорошо испаряется, и через испарение она может лететь на десятки километров, загрязняя все вокруг.
А вот то, что говорят, что осталось около 117 тонн ртути, как вы оцениваете?
117, первая эта цифра, 117 тонн ртути, появилась еще в 2008-2009 году, когда обследование грунтов под цехом, бывшим цехом, закрытым уже ртутного электролиза, осуществлял институт проектный Гипрохлор совместно с Иркутскгеофизикой. Были проведены бурения различные, оценки содержания ртути. Но эти все результаты работ не пригодились. И в дальнейшем...
Почему не пригодились?
Потому как разработанный проект демеркуризации, то есть обезвреживания ртути, он не прошел главгосэкспертизу. Изменившиеся требования к демеркуризации остатков промышленных, они не позволили использовать этот проект. Вот, поэтому дальше уже специалисты различные и работники министерств, они, я не знаю, откуда брали, и цифры эти менялись от 117 вот до 400, 600, даже 800 тонн под цехом. Но так до сих пор точную цифру никто не знает, поскольку это может показать только серьезное исследование.
А вот смотрите,
и определением, да.
Вот вы сказали, что 20 лет этот цех работал, и это было очень опасно. Но еще около 20 лет он уже не работает, она просто там лежит и переходит же, испаряется, и переходит и в воду, и в почву. Это вообще реально сейчас очистить все от ртути?
Да, 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 вы совершенно правы. Этот процесс происходит, как говорится, матушка природа делает все то, что должны были бы сделать люди. Она и испаряет ртуть, которая заражает все вокруг, и город Усолье-Сибирское, и природу, и другие населенные пункты вокруг. Очень много уходит с грунтовыми водами, с поверхностными водами. Институт геохимии Российской академии наук в Иркутске, он с 1998 года ведет мониторинг содержания ртути в реках Ангара, Белая, в Братском водохранилище. И вот эти вот обследования, они показывают очень нехорошую картину зараженности ртутью вот этих наших водоемов знаменитых. Вот. Поэтому, безусловно, демеркуризацией, обезвреживанием, сбором ртути и ну, как сказать, может быть, вывозом ее куда-то на предприятия, которые используют эту ртуть, обязательно должны быть сделаны как можно быстрее.
А вот
сейчас
мне...
вот опять задержка будет.
А вот мне кажется, что это просто невозможно сделать, потому что кроме той ртути, которая 20 лет там испарялась и растекалась по всей территории, не знаю, на сколько она километров уже могла распространиться, там всего, наверное, даже дело не в том, что осталось именно под этим цехом, а то, что уже вся территория вот этого вокруг завода заражена.
А территория 610 гектаров.
Да, заражена.
Ну, почти 620, да. Ну, она заражена более-менее в поверхностном слое через испаряющуюся ртуть. А в основном...
Ну, тут ничего хорошего дышать ртутью.
Конечно, ничего хорошего. Я с вами согласен. Безусловно. А там, на этой промплощадке, вроде бы заброшенной, есть и действующие небольшие производства. Там люди работают.
До сих пор работают и дышат всем этим.
Да, да.
Одеваться некуда, да, людям работать негде.
Конечно, конечно. Там был такой огромный химкомбинат, где работало до 13 тысяч человек. И затем, когда началась сфера частных собственников, все это дело кончили, разрушили. И вот все эти люди пошли в никуда вместе со своими семьями.
А вот, Георгий Николаевич, вот вы руководили предприятием, которое тоже работало на этом месте. Неужели нельзя было вынести производство в другое место, в менее опасное?
Вы имеете в виду, какое производство вынести? Вот наше, например?
Да.
Нет, вы знаете, там все заводы, несколько заводов в составе было Усольхимпрома, большого этого комбината, они все между собой технологически связаны. Трубопроводом, сырьем, энергетикой и всем там прочим. Поэтому выносить некуда было.
Ну и что? Некуда. И вот вам лично не страшно было просто заходить на эту территорию?
Ну, как говорится, конечно, опасения были. Но мы успокаивались тем, что небольшое превышение было предельно допустимой концентрации ртути в воздухе. Вот. А основные, конечно, загрязнения ртутью, это были в воде и продолжаются сейчас. Поскольку у нас грунтовые воды по уклону, по геологическому уклону, направлены вот от этого бывшего цеха ртутного электролиза прямо к Ангарее, к реке Белой. И туда с постоянным стоком грунтовых вод эта ртуть уходит. Вот. Плюс по различным сохранившимся канализационным коллекторам то же самое.
А вот для самого города водозабор идет ниже по течению или выше?
Нет, выше? Реки Белой выше, да.
Угу. Тут, а вот, Богу, вот допустим, вы когда работали на своем предприятии, какие-то дополнительные меры предпринимали для сотрудников, чтобы не дышать всем этим? Вы же знали, что в воздухе полно ртути. Тут, ну, знаете, если дома разобьется термометр, так тут прям надо вызывать бригаду МЧСников, чтобы ликвидировали все это.
А это я... Да-да-да.
Это совсем не термометр.
Я согласен. Ну, еще раз повторю, что пока Химпром работал, вот такой информации большой и результатов, например, анализа содержания ртути в воздухе, ну, мы не имели. Поэтому и особо-то и говорить было не о чем, и опасаться особо не о чем было.
Георгий Николаевич, вот...
Уже после остановки Химпрома тут, в конце концов, начали поднимать эту серьезную тему.
Вот остановили, начали поднимать, много лет поднимали, ничего не произошло. Сейчас федеральный центр взялся за эту проблему. И я, например, вот посмотрела, как реагируют местные жители в социальных сетях. И одна половина пишет, что ну, наконец-то у нас появился такой городоначальник, который смог проблему довести до самых верхних эшелонов власти. Другие говорят, что ой, да вы что, успокойтесь, вот выборы в сентябре на носу, ничего не будет разрешено. Вот на ваш взгляд, будет разрешено? За какой срок это можно разрешить? И такие планы достаточно масштабные, что на этом месте потом поставить другие производства, которые не будут вредить экологии.
Ну, вы знаете, я вот лично за эту проблему, за то, чтобы ею занялись практически и серьезно, за демеркуризацию, я пытался донести до нашего президента в 2013 году два открытых обращения ему отправлял по согласованию с нашими депутатами, затем в 2014 году, затем напрямую линию. Но администрация, к сожалению, президента отправляла все это в правительство, и все там гибло, и возвращалась назад, и работа эта так и не велась. Вот правильно сегодня сказал Владимир Владимирович Путин, что эта проблема замалчивалась, и ей практически никто не занимался. Одни разговоры, одни совещания, создание всяких рабочих групп, это смешное название, дорожную карту тоже там создавали, а все стояло на месте. И у нас, как всегда, нужен пинок от нашего президента, чтобы наконец-то все сдвинулось с места. Поэтому я как-то теперь уже уверен, что тем более, что появился Росатом, появились военно-химические войска, они, я думаю, эту проблему решат. Это проблема решаемая, хотя и серьезная, и объемная,
что вы
и
думаете...
очень нужная, да.
Что вы думаете по поиску виноватых за это, за такое хранение, за то, что все эти вещества не были ликвидированы? Как я поняла из публикации в прессе, там сейчас все собственники, бывшие собственники находятся где-то в офшорах.
Ну, Дело в том, что производство хлорикаустикоартутным электролизом, оно было закрыто в 1998 году. То есть, когда оно еще было государственным. Вот. Угу. И поэтому отвечать, ну, никто из частных собственников, которые затем пришли на завод, вряд ли их можно заставить отвечать. Нужно просто заниматься вот этим, ликвидацией, то, что осталось.
Да, сейчас это первоочередная задача, особенно учитывая тревожные сообщения, которые поступают о том, что продолжаются вот эти выбросы паров ртути в воздух и так далее. Георгий Николаевич, спасибо. Георгий Петров был на связи со студией «Радио Спутник», почетный химик России, бывший генеральный директор предприятия «Усолье Сибирский Силикон», которое входило как раз в структуру «Усолье Химпрома». Про бойцов Росгвардии уже упомянул Георгий Николаевич. Вот они едут туда охранять территорию химического завода, хотя многие люди тоже, местные жители в соцсетях пишут, что там охранять, там уже ничего не осталось.
Ну, ты знаешь, что режим чрезвычайной ситуации на этом заводе был объявлен больше 2 лет назад, и я думаю, что должны были охранять с того момента даже и больше, тем более, что когда жители разбирают на металлолом или на стройматериалы, эти все зараженные многократно, множественными, там, не только ртутью, другими химическими веществами, это может создавать даже еще большую опасность, чем вот это вот загрязнение рек, потому что все это идет в строительство, в дома, это в квартиры mm-hmm. тех людей, которые живут там. После того, как экологический вред будет нейтрализован, если он будет нейтрализован, госкорпорация «Росатом» планирует строительство здесь современного экологического промышленного комплекса. И будет заниматься и не только экологическим, но и экономическим развитием города, который, как говорят, обладает солидным кадровым потенциалом.
Вот возможно ли возродить этот город, или, может быть, людей стоит переселить подальше от этой пороховой бочки? Поговорим с экспертом по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, членом Общественного совета Минприроды Еленой Есиной. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Елена Александровна, планируют построить на этом месте, в Усолье-Сибирском, новый промышленный комплекс. Может, лучше вообще изолировать, как Чернобыль, и не спеша приводить землю в порядок в этом месте, а производство где-то рядом, в другом городе?
Ну, я бы с такой позицией не согласилась, потому что, ну, первое, необходимо все-таки вопрос накопленного ущерба решать, и решать его незамедлительно. Поэтому то, что федеральный экологический оператор назначен исполнителем, это, в принципе, очень хорошо, потому что там достаточно высококвалифицированные специалисты. И сейчас будут проводиться ряд первоочередных мероприятий, связанных с локализацией тех химических веществ, которые находятся в емкостях и которые не герметичны. Так... Для населения, да, это очень будет такой хороший посыл. Во-первых, будет устранен экологический ущерб и вред, и второе, все-таки действительно в населенном пункте в этом он с достаточно такой богатой историей. С 1936 года это было крупнейшее предприятие химической промышленности, и там действительно очень хороший кадровый потенциал, которым нельзя разбрасываться.
Елена Александровна, мы только что в эфире говорили с бывшим генеральным директором «Усолья Сибирский Силикон», и он, как он рассказал, что почти 40 лет бесконтрольно заражалась и земля, и вода, и воздух вокруг ртутью, не только ртутью, другими там, опасными веществами. Возможно ли вообще привести вот эту землю в порядок?
Знаете, ничего, в принципе, нерешаемого нет. Просто вопрос времени и финансирования, которое государство готово выделить для локализации такого, можно сказать, химического Чернобыля.
А время это какое? Вот в программе, по-моему, если не ошибаюсь, обозначен срок до 2024 года, чтобы уже к тому моменту, ну, скажем так, была ровная земля и начать там возводить как раз новый комплекс.
До 24-го года, я думаю, основные работы будут сделаны, но в дальнейшем там будет еще продолжаться и санация территории, и рекультивация, потому что участок огромный и очень большой большое количество именно накопленных токсичных веществ первого-третьего класса опасности.
Елена Александровна, а много ли еще вот таких мест Чернобыля, как говорят, есть еще в России, о которых пока что замалчивали, и с которым надо срочно приступать к решению этих проблем экологических?
Ну, на самом деле, достаточно много, потому что вот именно в периоды 90-х, когда пошел такой вот разгул перераспределения собственности, брались в основном здания и сооружения, и мало кто на тот момент задумывался о том, какие экологические последствия это может вызвать, потому что экология была, ну, если не на 10-м, так на 25-м месте, это точно. Вот, и вот сейчас один из таких объектов, в чем-то он где-то похож, в чем-то, это вот Красный Бор. Сейчас идет как раз подготовка по работам, связанным с рекультивацией этого полигона.
И сколько времени тоже может занять рекультивация?
Ну, еще раз повторюсь, это будет зависеть от финансирования. Но я думаю, что где-то к 2025 году вот проект по Красному Бору в основном будет закончен.
Получается так, что Красный Бор, это же совсем недалеко, да, это в Ленинградской области, то, что находится.
Да, да, да.
Это может быть даже еще более опаснее, потому что здесь и плотность населения больше, и речки, которые связаны с этим заводом, они более питают больше людей, из которых пьют.
Ну, там еще такой момент, что недалеко находится Нева, и по гидрологической сети, да, возможно попадание загрязняющих веществ в Неву, которая является источником питьевого водоснабжения Санкт-Петербурга.
Как вы думаете, почему вот и с этим заводом, и у Усолье-Сибирском, и в Красном Бору все это время эта проблема не решилась? Ведь все знали об этом, что там, и загрязнение какое, и какие отходы творятся, какие хранятся.
Ну, по поводу того, какие отходы хранятся, это я бы так не сказала уверенно, да, потому что очень много привозилось отходов, так скажем, такой некий химический коктейль, когда даже сами заказчики, кто производил вот эти отходы, они не могли даже точно назвать компонентный состав.
Как такое может быть?
Ну, бывает. Это как раз это период вот тех самых лихих 90-х, да, когда сливалось все в одну бочку, привозилось
и поджигалось.
Вот, нет, оно не поджигалось, да, но какие химические реакции там шли, какие новые химические вещества и соединения образовывались, ну, достаточно тяжело было сказать. Поэтому основная задача, да, вот первая, это определение компонентного состава для того, чтобы подобрать конкретную технологию. Мы же с вами не можем, да, вот поставить диагноз больному, если мы не провели все анализы. То же самое и здесь. Мы должны прежде провести все анализы, да, для того, чтобы поставить диагноз и подобрать правильное лечение. В данном случае лечение окружающей среды.
Я вот читала комментарии ученых Российской академии наук, они говорят о том, что, возможно, и многие из вот этих веществ, которые хранятся в Усолье-Сибирском, возможно, перевести в другое место, немного очистить и дальше пустить в производство, что там не так все и плохо.
Не, ну на самом деле здесь можно с таким подходом согласиться, потому что отходы, да, это прежде всего для каких-то других производств вторичные ресурсы. Угу. Вот, поэтому, когда будет вестись работа вот по Усолью-Сибирскому, естественно, там будут проводиться исследования для того, чтобы можно было максимально использовать те химические соединения, которые там имеют место быть, во вторичном производстве и уже их использовать по назначению.
Елена Александровна, короткий вопрос, короткий ответ. Современные предприятия могут оставить нам такое наследие, как вот то, что было в Усолье-Сибирском или Красном Бору, как вы сейчас говорите?
В такой степени нет, но нужен очень жесткий контроль.
Спасибо. Елена Есина, эксперт по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного совета Минприроды, была на связи со студией «Радио Спутник». Я вот задумалась о том, проводился ли какой-то мониторинг, как вообще Усолье Химпром повлияло на состояние здоровья людей, которые живут в этом городе?
Ну, ты видишь, руководитель предприятия говорит, что они догадывались, но не обращали внимания на это, на все эти загрязнения. А вообще такой мониторинг, он же проводится совершенно недавно, допустим, с 90-х годов прошлого века. А то, что он там работает с 36-го года и без соблюдения всяких экологических норм, я думаю, что там уже несколько поколений этих людей, которые живут в Иркутской области, они имеют какие-то хронические заболевания, связанные как раз вот этим загрязнением.
Да, надо посмотреть такую статистику. Об экологической катастрофе в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области и о возможных путях ее решения мы говорили с моей коллегой Еленой Глещинской. Лена, спасибо.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник».